Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Дух Святой, Ты самое ценное, драгоценное, что есть у каждого из нас лично. И мы верим, Дух Святой, что сегодня Ты будешь учить каждого из нас лично, как Отец учит детей своих. И мы принимаем, Дух Святой, мы принимаем все, что Ты приготовил для каждого из нас лично. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что никто из нас не останется незатронутым. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, и мы прямо сейчас уповаем на Твою силу. Уповаем на Твой свет, на Твои способности и возможности направлять и вести каждого из нас лично. Мы верим, что мы будем научены Господом. Поэтому прямо сейчас, Дух Святой, мы отдаемся во власть Твою. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты открываешь наши уши, просвещаешь очи сердца нашего и делаешь нас способными понимать и принимать несравненно больше. Несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, сегодня мы с вами продолжаем рассматривать такую тему, как власть верующего. Отношение верующих к властям и к власти в целом на сегодняшний день в большей степени сформировано так. Пусть они делают то, что они должны делать. Это, конечно, касается, что верующие думают, что именно, скажем так, власти Украины или, скажем так, депутаты или президент, что именно они должны все решать. Именно в городе, власть города должны все решать. На самом деле, если вы внимательно будете изучать Писание, властью что-либо изменять, устранять, дополнять, наделены на самом деле не правители, которые поставлены в государстве, а именно верующие, которые на сегодняшний день существуют на земле. У правительства нет духовной власти влиять, изменять и что-либо насаждать. Такую власть Бог дал своей церкви. Если вы возьмете пророка Иеремию и можете заметить, что Бог, поставляя Иеремию на служение пророка, сказал: «Я даю тебе власть». Но он не говорит в таком смысле, что я даю тебе власть. Но он сказал: я поставил тебя искоренять, разорять, губить, насаждать. Другими словами, ты будешь устранять все, чего я не планировал, и насаждать то, что я запланировал быть. Он не сказал это царю Израиля. Он не сказал это кому-либо еще. Он сказал это тому, кого он помазал. На сегодняшний день на этой земле помазание Духа Божьего пребывает только в детях Божьих и на Его Церкви. Следовательно, ответственность за все, что происходит как на земле, так и в каждой из стран, лежит на ком? На верующих, не на правительстве. Сами по себе правительство – это люди, которые поставлены управлять. Но если их никто не будет направлять свыше, то, естественно, вы сами понимаете, что их будет все равно кто-то управлять. Направлять. Поэтому церковь, она в определенной степени выполняет миссию как раз направлять, управлять, изменять, насаждать, разорять, губить. То есть я имею в виду то, устранять, чего не должно быть. И сегодня как раз Бог, продолжая тему власти верующего, которую мы с вами начали на прошлой встрече, Он будет сегодня дополнять. Мы в прошлый раз с вами встрече говорили о власти верующего в своей жизни. Мы говорили о том, что каждый верующий должен в своей жизни взять власть. Взять власть, так как мы ответственны за свою жизнь. Мы ответственны за то, что происходит в жизни нашего Эдемского сада. Мы ответственны, кто в нашем саду на деревьях разговаривает, кто не разговаривает. Мы ответственны за то, что происходит в нашей семье. Мы ответственны за то, что происходит в нашем теле. Мы ответственны за то, что происходит у нас на работе. Мы ответственны. Нам дана власть. У нас есть все необходимое для того, чтобы с этим разбираться. И на прошлой встрече мы с вами говорили о том, что ты должен взять власть над всем, от чего ты искуплен, но оно наблюдается в твоей жизни. И я сегодня хочу еще раз напомнить некоторые основные моменты по личной власти верующего. Личной власти верующего. Вы могли заметить из Писания, что когда Бог насадил Эдемский сад, Он передал право владычества над землей именно человеку. Ни ангелам, ни животным, ни какому-либо другому творению. Человеку. На сегодняшний день мудрость земная, душевная, бесовская настолько исказила представление людей о самих себе, что люди никогда даже в мысли свои не вкладывают, что они обладают способностью от Бога влиять. Ну вот они могут что-то сделать, а что, у меня даже денег нет. То есть на сегодняшний день позиция влияния, подкрепленная мудростью земной, душевной, бесовской, фактически возложена на деньги. И верующие многие тоже об этом подумали и это на сегодняшний день применяют. На самом деле позиция влияния возложена как раз Богом именно на человека, как власть имеющего. За это человек и будет именно отвечать. Владычество или право владычества на земле возложено только на человека. Инструментом этого права владычества являются ваши уста. Писание так и говорит: смерть и жизнь во власти. Слышите? Смерть и жизнь во власти. И жизнь, и смерть не являются сами по себе. Что хотят, то и делают. Чтобы в жизнь человека пришла смерть, проклятие, разрушение и уничтожение, кто-то должен это применить. Так же самое, чтобы в жизнь человека пришло жизнь, благословение, умножение, исцеление, кто-то должен применить власть. Сатана не может заставить вас применить к себе власть, потому что вы имеете право выбора как личность. Но он может что-то исказить, что-то дополнить, что-то изменить. Я имею в виду в том плане, что он может что-то исказить в представлении вашем о чем-то. И вы можете что-то сами сказать, сами направить, как власть имеющий против себя. Просто сказать. Слова – инструмент власти. Вы не просто говорите слова, вы направляете власть. Смерть и жизнь во власти языка. Вы можете сказать: да вы понимаете, что у меня всегда, вот как только начинаются заморозки, у меня всегда грипп. Может быть, грипп и не планировал вас атаковать в этом году. Но так как вы приказали ему прийти, он придет. А вы знаете, у нас как заморозки, у нас всегда отключают тепло. И разные другие подобные изречения, произнесенные из уст власть имеющего, в духовном мире изменяет направление, формирует направление. Я еще раз подчеркиваю, что на этой земле властью обладают на сегодняшний день, полноценной властью, дети Божии. «Даю вам власть», Иисус сказал. Поэтому на сегодняшний день не люди в ЖЭКе, не люди в правительстве, не люди решают, чему быть и чему не быть. Мы можем кого-то обвинять, что кто-то принимает какие-то указы, какие-то решения. Но поймите, он не суверенное творение. Если вы не молитесь... Если вы не молитесь, а сегодня мы как раз о молитве будем говорить, то там ничего не происходит. Я говорил о власти верующего на уровне семьи, на уровне работы, и говорил о том, что нужно взять власть. Мы об этом говорили. Но взять власть – это все равно, что стать тем, кем ты должен быть. Бог сотворил человека владычествующим духом. Бог сотворил человека владычествовать. В одной из тем мы с вами говорили, что вы не сотворены приспосабливаться. Вы не сотворены адаптироваться. Вы не сотворены просто быть. Как владычествующий дух, каждый человек сотворен творить, насаждать, изменять. Каждый человек на этой земле поставлен Богом для того, чтобы совершать или продолжать Богом начатое. Приспособленческий образ жизни – это часть или удел животных. Они должны приспосабливаться, они должны адаптироваться, они должны рыть себе норку. Человек нет. Человек пришел на эту землю для того, чтобы продолжать Богом начатое дело. Божий промысел. Если человек начинает вести такой образ жизни, Писание говорит, что человек без Бога – животное. Он подобен животному. Человек же господин над своей жизнью. Брат Олег, а что я могу сделать? Я живу в такой стране, здесь такое правительство. Ерунда, это все ложь. Не правительство проблема, а недостаток власть имеющих молитв. Вот в чем проблема. недостаток власть имеющих. Если в жизни человека недостаток власть имеющих молитв, его жизнь – это гостиница для бесов. Поэтому мы говорили на прошлой встрече, насколько важно взять власть в своей жизни. Насколько важно господствовать в своей жизни. Это очень важные дисциплины, которые нужно применять в первую очередь. Само по себе ничего в жизни не произойдет. На кого-то возложена ответственность. Я отмечаю эти очень важные моменты. А сегодня мы будем говорить как раз о том, что есть то, что возложено и на церковь. На церковь. Есть то, что возложено лично на вас, в вашей жизни. Именно вам дана власть над этим телом, над вашим телом. Именно вам дана власть в вашей семье. Именно вам дана власть. При том, что вы живете в этой стране, это не говорит о том, что с вас снято это право. Никто не сможет причинить вам вреда, если вы на то не дадите свое добро. Пока Иисус не разрешил, сатана не мог подступить к его телу. Вы имеете такую же власть. Хорошо. А теперь мы будем переходить непосредственно уже к власти верующего в масштабах церкви. Потому что и отношение церкви, в принципе, отношение к церкви у самих же верующих не всегда правильно складывается. Почему? Многие думают, что церковь – это место, где люди приходят для того, чтобы послушать пастора, для того, чтобы посмотреть, кто сегодня пришел, а кто не пришел, для того, чтобы просто пообщаться. И это тоже входит в миссию функции церкви. Но одна из очень важных функций церкви на сегодняшний день – это влиять. В Писании написано, что там, где двое или трое собрались во имя Мое, там и Я посреди них. Церковь – это место, где собираются не двое или трое, а гораздо больше. Церковь – это где можно соединиться в молитве согласия, а если двое согласятся, будет все, чего не скажут. Церковь – это где собираются много верующих, много верующих. И каждый имеет что? Духа Святого в своем духе. Но что я хочу особенно отметить в церкви, это господина церкви. Потому что церковь, согласно Писанию, это тело. Это то, что пребывает на земле. Но тело без головы не тело. Поэтому Писание отмечает, что Иисус – глава церкви. Слышите? Следовательно, все, что есть у головы, то доступно и телу. Поэтому я сегодня хочу поговорить как раз о главе, чтобы мы знали, что доступно нам, как церкви. И я прочитаю из 1 Коринфянам 15 глава 25 стих. Там написано, «Ибо Ему надлежит царствовать». Кому Ему? Иисусу. Царствовать. Ему надлежит царствовать. И на сегодняшний день Иисус является царем царей, Господь господствующих. Даже есть люди, которые не верят в Иисуса, а может быть и верят и просто занимают какую-то номинальную позицию, Писание говорит, все равно перед именем Иисуса преклонится всякое колено. Не сегодня, завтра, послезавтра. У каждого из нас есть этап жизни, где мы просто противостояли, ну просто смотрели на отношения с Богом, как на веселую, печальную историю, которая имеет и такую, и такую сторону, но состарюсь и пойду. А на самом деле мы были просто хорошо обмануты. Пришло время, и каждый из нас осознал, что если Бог не вмешается, конец. Бог вмешался, Бог милостивый, благой, Бог вмешался. Но не все поняли, что не нужно останавливаться. Нужно простираться дальше и углубляться дальше в эти отношения. Если Бог вмешался и смог остановить разрушение в твоей жизни тогда, то почему бы не продолжать с Ним жить всегда, чтобы это разрушение никогда не продолжалось? Поэтому каждый человек на этой земле, так или иначе, он все равно подходит к той мысли, что Бог есть. Потом к той мысли, что Иисус есть. Потом к мысли, что Он Господь и Сын Божий. То шаг за шагом все к этому приходят. Мужчины, женщины, шаг за шагом к этому приходят. Просто что по-разному. Послание к евреям же, 1 глава, 13 стих, написано так. «Кому из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих. Подножье чьих ног будут положены враги? А я теперь читаю подножье чьих. Ефесянам 1 глава с 20 по 23 стих. «Который Он воздействовал во Христе силою, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, власти и силы и господства, превыше всякого имени, именующего не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его». Все – это все. Это болезни, это немощи, это все покорил под ноги Его. Это говорится, что покорил Бог. Если даже кто-то с этим не согласен, это никакой роли не играет. Бог покорил все под Его ноги. И поставил Его, Иисуса, выше всего главою церкви, которая есть тело Его. А вначале я читал, доколе положу врагов твоих подножье ног твоих. А тело Его и ноги Его – это Его церковь. Следовательно, кому дана власть положить всех противников в подножие ног? В церкви, конечно, в церкви. При том, что Бог тоже на стороне этого. Еще раз считаю, вы должны понять. Здесь написано «Сиди, одесную Меня, доколе положу». Слышите? То есть, другими словами, это выглядит так. Бог говорит Иисусу, «Сиди, одесную Меня, доколе Я положу подножье ног врагов твоих». Слышите? То есть, Бог своей властью и силой на сегодняшний день действует на земле, чтобы все бесы, все нечистые духи, все демоны лежали подножье ног. Подождите, а кто будет с Богом делать это вместе? Иисус Господь, глава церкви, Он тоже это делает. Но кому дана власть? Каждый, сидящий здесь. Каждый, сидящий здесь, обладает этой властью. Бог на вашей стороне. Если Бог за меня, кто может быть против меня? Но заметьте, если я не открою свои уста, они сами не откроются. Если я не призову имя Иисуса, то бесы и не разбежатся. Я знаю, что бесы формируют такое мышление, что ну ладно, ну что если Бог допустил, то значит оно должно быть. Да ладно, ну потерпишь немножко. Все это красиво звучит, но оно не работает. Но все очень даже работает. Печально, что люди в горизонтальном положении в основном понимают, что это все работает. Горизонтально. Когда начинаются появляться эти видения, когда бесы приходят, начинают терзать, давить, душить и еще, люди просыпаются, оказывается, духовный мир очень даже реальный. Знаете, люди не верят в Бога, но они верят гадалкам, они верят разным этим шаманам, они верят еще разных людей, которые сейчас по телевизору выступают и вообще, используя какие-то демонические вещи, изгоняют нечистых духов или освобождают от проклятия. Кашпировский стал освобождать людей от проклятия. Это вообще, это шепито, цирк, и придумать веселее нельзя. Вот. Понимаете? То есть оно все цело. Они верят в это, но они не верят в Бога. Так, дорогой мой, если ты веришь, что этот человек может такое делать, а это духовный мир, то как ты думаешь, наверняка и Бог-то есть, если ты уже поверил в это. Понимаете, то есть получается, человек просто обманут. Он верит в эту ложь, но в Бога не верит. Хотя я знаю, что как только он свяжется с этой ложью поглубже, то ему придется поверить. Потому что когда он затянется в эту трясину, и его возьмут за горло, там он как раз и прозрит. Хорошо. Итак, Писание учит нас, что мы как тело Иисуса Христа на земле, находимся на этой земле, и на сегодняшний день в духовном мире проходят определенные процессы, цель которых – положить врагов церкви, врагов Дома Божьего в подножье ног. Я не говорю про людей сейчас вообще. Людей мы вообще не касаемся. Мы говорим о царстве тьмы. Мы говорим о бесах. Мы говорим о болезнях. Мы говорим о немощах. Мы говорим о недостатках. Мы говорим о скудостях. Мы говорим о том, что противостоит царству света, царству Божьему в первую очередь. И что отмечает Писание в отношении этого? 2 Коринфянам 10 глава 3 по 5 стих. «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. В данном случае это говорится о нас, о церкви. Оружие, воинствование наше не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. То есть, какие оружия воинствования наши? Духовные оружия воинствования наши. Потому что Бог каждого, кто рожден свыше, снарядил. Вообще, знаете, я иногда просто задумываюсь, что каждый верующий обладает всеоружием Божьим. Слово «всеоружие». Слышите слово «всеоружие»? Какие? Божьи. Слышите? Божьи всеоружие. Другое дело, что в нашем уме, конечно, оно не находит такое подкрепление, поддержание, мы сразу ищем, есть ли у нас информация о всеоружии Божьем. Понятное дело, мы можем понимать, у меня есть информация о кухонном ноже, у меня есть информация о пистолете, у меня есть информация об автомате, а что такое всеоружие Божие, что-то у меня информации никакой нету. Естественно, если информации о всеоружии Божьем нету, то и внимания этому не уделяется. Но если мы почитаем Писание и увидим применение этого оружия, то мы видим, что сильнее оружия не существует. И даже обычное оружие, оно подчинено этому. Брат Олег, как оно может быть это подчинено? Вот вам живой пример. Я два раза остался живой от прямого выстрела. Один раз в голову, другой с автомата Калашникова. Живой? Живой. В первом случае, просто когда был сильный выстрел, была отдача, и эта ракетница, она пролетела возле моей головы, только волосы опалила. А второй раз с автомата Калашникова осечка. А был прямой выстрел. Вот. Поэтому работает? Работает, потому что мама как раз в это время в Киеве молилась, а я был в местах определенных. Вот. Молитва работает. На технику повлияла молитва, слышите? Да. Кто бы мог подумать? Люди в мире, они об этом даже и предполагать не могут, что молитва влияет на технику. О, техника, мы техника, у нас все техника, мы все можем. Дорогие мои, если за вашу технику никто молиться не будет, то она очень быстро рассыпется, ваша техника. Поэтому машины нуждаются в молитвенных поддержках. Все нуждается в молитвенной поддержке. Потому что если не будет молитвенного покрова, все будет просто рассыпаться, и денег не хватит, чтобы его поддерживать в рабочем состоянии. Все работает. И апостол Павел в послании уже к Ефесянам раскрывает нашу экипировку. И, наконец, братья мои, говорит, укрепляйтесь Господом. Заметили, чем? И могуществом силы Его. Вот где нам нужно укрепляться. И перечислять. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти. То есть, другими словами, мы не воюем с людьми. Мы воюем с теми, кто стоит за людьми. Слышите? Люди не суверенные творения. Когда вы молитесь за людей, вы можете, получается, вы переживаете иногда такую картину. Сегодня этот человек против вас восстоит и готов вас убить. Вы начинаете за его молиться, через неделю он приходит, он лучший друг. Допустим, есть какой-то там авторитет или еще кто-то, который убивает людей. Вы начинаете за его молиться, через два года он кается, он становится самый ярый евангелист. Савл, идущий в Дамаск, убил Стефана, гоняет церковь, готов уничтожить и перегрызть горло любому верующему в Иисуса Христа. С него не сходит Дух Господень, теперь он самый ярый евангелист. Я просто показываю вам. Потому то, что человек сейчас такой, это не говорит о том, что он не поменяется. О, брат Олег, вы не понимаете, вы просто не знаете моего мужа, вы просто не знаете мою жену, вы просто не знаете моего ребенка. Он невозможен вообще для перемен. Невозможно человеку, возможно Богу. Другое дело, что вы за него яро не молитесь. Вы не просто за него не молитесь, можно еще так сказать. Опять-таки, подвяжитесь. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы и века сего, против духов злобы поднебесной. Видите, с кем мы разбираемся? Мы не разбираемся с людьми. Брат, или сделайте что-то такое, моя жена на меня кричит. Так что же ей сделать? Скотч разве что подарить? О, вы еще не слышали, как она кричит. Какая разница, что ты будешь закрывать ей рот или затыкать и гонять ее это ничего не решит. Брат, что же ей тогда сделать? Иди в молитвенную комнату, разберись с тем, кто стоит над ней или за ней. Это касается детей. О, мой ребенок себя так ведет. Это просто невыносимо. Это просто не при... Все, я ему дам. Знаете, одно дело, что это люди делают в мире без Бога. Они не понимают других путей. Они не знают других путей. Для них решение одно. Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. То есть они рассматривают все в таком формате. Проблема сам человек. Они не смотрят за человека. Слышите? Они не смотрят за человека. Они не могут видеть за человека. Иисус сказал, что кто не родится от воды и духа, не может видеть Царствие Божьего. Все. Этот человек слепой. Мы, как рожденные свыше, мы понимаем, что не сам человек причина того, что он ругается. Не сам человек причина того, что он скандалит и бросается посудой. Не сам человек, а тот, кому он дал власть над ним. А у вас власть над тем, кто над ним власть. Хорошая позиция. Мне нравится такая позиция. Слышите? Вот какая позиция. Вам дана власть над тем, кто взял власть над ним. Поэтому возьмите власть над тем. Другое дело, что, возможно, это не сразу проявится, что вы взяли над ним власть, но держите власть и увидите, что будет. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевший устоять. Итак, станьте, перепоясав чресло ваше истинное, и облекитесь в броню праведности, и обувь ноги готовность благовествовать мир. Паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Заметьте, здесь просто идет перечисление экипировки, ежедневной экипировки жизни верующего. Печально, конечно, что верующие чаще всего одевают такие экипировки только когда уже поддавит. А вообще мудрость Божия учит, чтобы мы их и не снимали. То есть как одел, так и ходи. Одел и ходи. Не снимай нигде, никогда. Но опять-таки, Бог заставлять нас в этом никого не будет. Вы сами решаете, ходить в этой экипировке, не ходить, против кого применять власть, против кого не применять. Опять-таки, Бог тоже никого не обвиняет в этом плане, что мы больше все-таки действуем на уровне плоти. Пытаемся на уровне плоти изменить. Пытаемся на уровне плоти на кого-то повлиять. Пытаемся на уровне плоти до кого-то достучаться. Бог не будет обвинять, но оно не работает. Все равно придем все к тому, что поймем, оно не работает. Вот я ему пытался и так, я уже его и так ублажал, я уже и то делал, и то, а он все равно, а она все равно, а они все равно, а они... Это все на уровне плоти. Бесполезная трата времени. Как бы вы ни пытались что-то делать на уровне плоти, оно не будет эффективно. Это хорошее семя, да. Семя хорошее. Но если в духовном мире вы не сделаете разборку, если в духовном мире вы не разрушите власть сатаны, ничего не изменится. Ничего. В Писании написано, что никто не может расхитить дом сильного, если прежде не свяжет его. О, брат Олег, я не знаю, почему мне удерживают зарплату. О, я не знаю, почему мне вообще не платят зарплату. О, я не знаю, почему я вообще не могу найти работу. Я туда пошел, вроде бы им нужны люди, но я пришел, а они сказали, а вы как раз нам и не нужны. Так вам же нужны, я же подхожу полностью. Да, вот это нам надо, и они подходят полностью, но не вы. Ну почему? А почему? Чем я хуже других? Не знаю, ну вы на него подходите. Потому что есть тот, кто стоит за ним, и он знает, кто у вас. А пока если вы зашли как подчиненный, то вы не власть имеющие. Прежде чем туда заходить, нужно помолиться за всех, кто там находится. Взять власть над всеми бесюганами, которые там находятся. Я просто раскрываю вам разные стороны всего происходящего. На сегодняшний день люди настолько запуганы, они боятся идти в метро, они боятся идти в общественные места, они боятся везде, потому что они слушают то, что происходит, терроризм, эпидемии, то, отравление. И люди уже... Так, дорогие, вы боитесь, потому что вы не поняли, что вы власть имеющая над этим всем. Вам дана власть это все запретить. Вам дана власть это все остановить. Это не они. Я могу точно сказать, милиция не может остановить бандитизм. Милиция не может остановить наркоманию. У нее нет власти. Власть у нас. Это нам дана власть связать что-то на земле, и оно будет связано и на небе. У них нет такой власти. Они действуют на уровне естественного физического мира, и что они могут делать? Только так и противостать, как могут. Все. Да потому что жаловаться на них, что жаловаться на милицию, что жаловаться на тех, на тех, на тех, на тех. Нет смысла жаловаться. Поэтому, если посмотреть на это все именно глазами Писания, глазами Библии, глазами мудрости Божией, то вот как раз и те, кто имеет в этом вопросе власть. На самом деле. Если вам не нравится какая атмосфера там, где вы живете, то как раз вы имеете власть ее изменить. Не кто-то другой. Если вам не нравятся отношения определенных людей, и явно, что они провоцируют против вас всех остальных людей, так возьмите власть над теми, кто там в духовном мире над ними. Я как-то слышал историю одного мужа Божьего, он рассказывал, что он летел в самолете, и в самолете сел человек, который любил много разговаривать. Он разговаривает, 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 и так громко разговаривает, что все отвлекаются, и никто не может просто сесть и расслабиться. Он ничего не вставал, ни тому ничего человеку не говорил. Он просто склонился, связал того бисюгана, который раздражал всех в самолете во имя Иисуса, и запретил ему лишать отдыха или покоя в этом самолете. Тот человек буквально через пару минут заснул. А проснулся уже, когда все прилетели, и опять уже когда самолет садился, продолжил свою историю. Знаете, наша брань не против плоти и крови. Перестаньте смотреть на людей как на проблему. Пока если будете смотреть как на людей как на проблему, вы будете осуждать, обвинять, обижаться, не родить, не радоваться. Потому что они проблема. Они не проблема, они люди. Начинайте смотреть на людей, как на тех, кому нужна ваша молитвенная помощь. Потому что сегодняшняя тема, она в первую очередь подводит вас к тому, что именно место применения власти – это молитвенная комната. И дальше апостол Павел в этом же послании к Ефесянам, где говорится о всеоружиях Божьих, говорит «всякою молитвой». И прошение молитесь во всякое время духом. А вот и инструмент власти. Слышите? Вот инструмент власти. И старайтесь о сем со всяким постоянством. Слышите? Не только тогда, когда приперла, а именно чаще всего почему-то так и получается. О, брат Олег, давайте срочно помолимся. Подожди, а что вы до этого делали? Ну, до этого не было нужды. Так как раз, чтобы у тебя ее вообще никогда не было, тебе лучше молиться постоянно. Ну, брат Олег, разве я могу узнать, что привалит в мою жизнь? Вот чтобы не привалило что-то в твою жизнь, тебе Бог дал 90-й псалом. Чтобы ты был постоянно под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего. Ну, брат Олег, хороший псалом. Я слышал еще в детском служении, в 41-м. Вот. А сейчас почему им не молишься? Ну, какой-то нужды нет. Вот это неправильное отношение. Как сказал один муж Божий, что молитва власти верующего держит сатану на расстоянии. Вам не обязательно молиться, изгонять бесов только тогда, когда они врываются. Просто держите их на расстоянии. В своей жизни, в своей семье, в отношении своих детей. Держите их на расстоянии. А если появились какие-то провокации, разберитесь с провокациями. Снова держите на расстоянии. Кто это будет делать? Люди в мире? Нет. Обижаться на учителей, обижаться на руководителей школ, что они допускают, что дети там в школах наркотики продают там или еще. Чего обижаться? Они власти не имеют. Чего обижаться на мужа, который где-то застрял в пивнухе? Ну а что это вот, генделиков понастроили здесь это все? Подождите, а кому дана власть запретить их строить? Кому дана власть подойти этот генделик, обмазать елеем и сказать, да не будет тебя здесь больше вовеки? Братали, вы хотите сказать, что это будет работать? А вы пробовали?
Нет.
Ну так что вы говорите? Вы всегда не можете сказать, что это не работает, потому что вы не пробовали. А я могу сказать, что это работает. Другое дело, что я не ходил, еще не обмазывал. Вот. Но есть вещи, в которых я применяю это, и оно работает. Поэтому, если в вашем доме, возле вашего дома стоит такое, то пройдите силен вокруг него. Помажьте косяки илием и запретите ему быть. Как вы представляете, его могут убрать? Какая вам разница? Важно, что его уберут. Просто верующие, они заходят, они ругаются, мы вас там, вот, вообще пойдете. И что, помогло? Они еще больше обозлились на вас. И теперь они и в церковь не хотят даже идти, потому что они думают, что там все такие. Нет, наша брань не против плоти и крови. Потому наше место сражения, это не заходить в генделыки и битой всех там крушить. Наше место сражения – это молитвенная комната и хорошо отлаженная молитва веры. Я вас подвожу к определенным очень важным вещам. Потому что есть та ответственность, которую Бог возложил на эту церковь в этом городе. Ответственность именно молитвенного сражения, молитвенного влияния на этот город. Поэтому сегодня мы как раз всей церкви будем совершать определенную молитву. В первую очередь мы попросим Бога прощения, что возможно мы не занимали такой позиции по разным причинам, что возможно мы не применяли своей власти по разным причинам. Мы просто покаемся перед Богом, не выясняя никаких причин. И примем решение, что мы берем на себя обязательство молитвенного влияния, молитвенного действия, молитвенного. Я потом дальше с вами поделюсь, какие шаги мы уже в этом направлении начинаем предпринимать. То есть, другими словами, мы займем свое место влияния на этот город. Мы не будем смотреть, что там делает наш мэр или не делает, что там делает тот или не делает. Мы будем идти, мы будем молиться, мы будем брать власть, мы будем запрещать, мы будем разрушать, мы будем насаждать. И будем стоять в вере Богу в этом вопросе, а не людям. Мы будем приводить вот этот механизм движения. Каждый, я верю, что он уже привез этот механизм движения на уровне своей семьи. Подвязался в сражение за свою жену, за своего ребенка, за свою жизнь. Навел порядок в своем Эдемском саду. Выгнал этого беса или нечистого духа из своей жизни. Запретил этому змею разговаривать с вами. То есть вам нужно было сделать это первый этап в своей семье. А сегодня мы будем говорить именно как про общину, о том, что есть наша ответственность перед этим городом. Бог не будет спрашивать с мэра за порядок в этом городе. Бог не будет спрашивать с милиции за порядок в этом городе. Бог спросит в первую очередь за тех, кому Он власть дал навести порядок в этом городе. А это церковь. Это мы. Пастор, это вы. Нет, это мы. Это мы в целом. Есть моя ответственность. Моя ответственность это все организовать. Моя ответственность сделать все, чтобы это реально было в работе. И мы сейчас уже предпринимаем определенные действия по организации именно такого места, где это будет делаться регулярно. Слышите? Регулярно. Не разово там раз в неделю, а регулярно. Чтобы там мог любой человек в любое время суток прийти и находиться целую ночь, целый день и совершать молитву. И мы будем работать в вопросах групп молитвенных и будем брать на себя это обязательство. Мы не будем думать, возьмут это другие церкви, не возьмут. Бог нам дал это слово, мы его приняли и мы будем его исполнять. К чему мы придем дальше? Бог покажет. Но я просто хочу, чтобы вы увидели себя не просто человеком, который ходит под властью человеческой, а человеком, кому дана власть и помочь тому, кто занимает сейчас власть в этом мире. Они управляющие, но не власть имеющие. Слышите? Власть имеющие вы. А если вы за них не будете молиться, они ни одного нормального закона не примут. Ни одного. Правильная позиция церкви в отношении на сегодняшний день правительства – это молитва. Молитесь за начальствующих, Писание говорит. Но не обвинение, не осуждение, потому что наше брание против плоти и крови. Поэтому, что бы вы ни слышали по телевизору, какие передачи вы не смотрели политические по телевизору, не позвольте себе включить комментарий. Тем более сейчас предвыборная кампания идет, и у каждого из нас может возникать иногда комментарий по какому-то поводу. Если вам не нравится какой-то из кандидатов, если вам вообще не нравятся все, у вас есть повод расширить спектр своей молитвы. Расширяйте, пожалуйста, молитесь за всех этих людей. Писание в первую очередь говорит, в первую очередь. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы за начальствующих. То есть сам Бог говорит, в первую очередь, прежде чем помолиться за себя, помолись за правительство. Почему? Потому что тебе дана власть. Тебе дана власть. Я хотел, чтобы каждый из нас осознал ответственность вот эту, власти в отношении всего, что происходит вокруг вас. Мне нечего обижаться на Виктора Михеевича, если он что-то скажет в отношении меня или предпримет какие-то действия, а это директор УПП УТОС. Мне нечего обижаться на еще кого-то из начальников этого города, если они начнут придавливать церковь. Мне нечего обижаться, потому что в первую очередь это будет говорить о недостатке наших молитв за них. Слышите? Это не их недостатки, это наши недостатки. Это наши брешь, это наше бездействие, это наше и только наше. Я просто хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Мне нравится одна из историй, я не помню конкретно про какого мужа Божьего, но была эпидемия какой-то болезни серьезной, и люди просто умирали. И в церквях люди умирали, 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 умирали. И вдруг этот пастор уже настолько раненый вот этой безысходностью, что мрут люди, и никто ничего не может сделать, он встал за кафедру и сказал, с этого момента, я запрещаю кому-либо умирать в этой церкви. В этой церкви больше никто никогда не умрет. Вы знаете, они перестали умирать. Так что нужно дотягивать до этого. Знаете, иногда хочется уже задать вопрос, зачем до этого доводить себя? Может быть, лучше сразу взять власть и поставить точку. Поэтому в своей молитвенной комнате в офисе я взял власть в отношении определенных движений в этой церкви. Так как я молюсь за каждого из вас. И я держу эту власть. Но есть еще ваша ответственность и есть наша ответственность. Слышите? Есть индивидуальная ответственность, твоя ответственность в применении твоей власти. А есть наша общая ответственность церкви в применении той власти в том городе, где ты находишься. Поэтому эта тема, сегодняшняя тема, она направлена на то, что в конце служения мы попросим Бога прощения и примем решение, что в этом городе мы принимаем ответственность, мы берем на себя ответственность за применение той власти, которую мы имеем, как в тело Иисуса Христа на земле. И учитывая, что Писание говорит, что Он положит врагов подножье ног Его, то мы полностью открываемся для влияния и действия Божьей силы через нас, как представителей власти на этой земле. Поэтому молитвенные служения, место молитвенное. Мы сейчас, слава Богу, и я благодарен и за участие Нины Васильевны в этом, мы берем в аренду помещение, и у нас будет круглосуточное помещение, где будет круглосуточно идти самые разнообразные служения, движения, и все оно будет уже в постоянстве после Нового года. Поэтому эти темы, они тоже направлены на это, что мы сейчас проводим такую подготовку, оборудование будем закупать, все необходимое, чтобы люди могли находиться там круглые сутки. И если надо покушать, если надо принять пищу, если надо поспать, если надо. То есть будем полностью оборудовать, как вот есть благословенное служение Йонгичо, у них молитвенная гора. И они там полностью все оборудовали под молитву, все. Так мы будем совершать первые шаги, мы будем совершать в таком направлении, полностью все оборудовать. То есть я думаю, что если мы как церковь серьезно отнесемся к вопросу ответственности, нашей ответственности в этом городе, за этот город, то я думаю, что для нашей церкви в этом и начнется определенное движение. Чтобы мы не спихивали ответственность, да пусть это они делают, пусть это христиане-баптисты делают, да нет, пусть пятидесятники занимаются этим вопросом. Нет, я думаю, что здесь просто нужно встать перед Богом, признаться честно, что виновен. не брал. А теперь каюсь и беру. Это не будет легко, но с другой стороны, никто не говорит о том, что вашей силой. Есть наша часть. В первую очередь мы будем в большей степени разбираться с нашим благословенным телом. Потому что не всегда тело захочет туда пойти, провести время в молитве на коленях, смиряясь перед Богом. Поэтому мы будем работать, я буду снабжать вас материалами, скажем так, материалами, которые помогут вам укрепиться в каких-то вопросах. Очень хороший опыт в этом плане у церкви Йонгичо. Они одна из церквей, которая именно молитвой и используя молитву создали самую большую церковь, или Бог через них создал самую большую церковь в мире. 700 на сегодняшний день, да, на сегодняшний день не 890, а 700 членов церкви. Каждое служение у них проводится порядка 7 служений в день. На каждом из служений порядка 700 тысяч, не 700 членов, а 700 тысяч. На каждом служении порядка до 100 тысяч. Ну, там огромнейшие сами помещения, все. Там они зал, маленькие залы, еще улица и все. И до 100 тысяч человек на каждом служении. Там весь город приводится в движение, когда у них служение в воскресенье. Но опять-таки, сама как бы... Само зернышко в этом всем, это то, что они сильное ударение делают именно на качественно построенную молитвенную жизнь верующего. И я верю, что это как эстафета и поддержание, в первую очередь, того ведения, которое Бог реализует через эту церковь. Есть власть твоя в твоей жизни, есть общая власть этой церкви в этом городе. Но я знаю, что все строится в первую очередь на то, что ты должен взять на себя ответственность. Не смотреть на кого-то. Вот пусть он идет молиться, а я занят. Нет, есть твоя часть. Есть твоя часть. Приди хоть раз в день, хоть раз в два дня. Приди, отдай время власти Господу. Приди, помолись. Поэтому мы будем создавать все условия, чтобы ты мог туда прийти, помолиться, там будет и расписание, и график, и все будет для того, чтобы каждый член церкви мог прийти, помолиться, уделить этому время, если надо уединиться, если надо остаться на ночь, если надо, там будут учтены все условия, все необходимые условия. Но опять-таки, главное, чтобы вы взяли на себя ответственность в целом. В целом. Влияние в этом городе возложено на кого? На церковь. Не на правительство, не на мэра, не на начальствующего. Возложено на нас. Следовательно, от кого зависит, какие законы будут приниматься в этом городе, а какие не будут? От кого зависит, будут даваться в аренду помещения здесь церквям или не будут? От кого зависит, кто будет следующим или не следующим кандидатом, или какая здесь будет благоприятная обстановка для верующих или неблагоприятная? От кого зависит? От самих членов церкви. От верующих зависит, а не от неверующих. Верующие очень долго думали о том, что это зависит от начальников. Поэтому они до сих пор, многие не получили здесь землю по церкви. Мы не имеем землю под церкви, потому что в данном случае Бог еще нам об этом и не говорил. Ни во всех случаях не говорил. Вот. По поводу того, чтобы здесь строить церковь. Пока я не имею такого свидетельства в своем духе. Но я знаю, что если Бог мне скажет, я сразу подвяжусь за это дело. Но и многим сказал, и они не получили. Почему? Потому что явно недостаток молитвенной жизни. Явно. Я по другой причине просто не вижу других причин. Ни причина не в мэрии, ни причина в раде мэра и все. Не причина в них. Они люди. Причина в недостатке молитвы. Или в некачественности молитвы. Молитвы, значит, на сомнении, на неверии построены. Как власть, имеющая церковь в этом городе, мы должны занять свое место. Пусть нас, может быть, в масштабах страны и немножко, но даже один человек, взять Иеремию, он перевернул не один город. О нем знал и царь Навуходоносор, а царь израильский, так тот вообще его в темнице держал, чтобы тот не мешал. Один человечек. А нас сколько здесь сидит? И сколько того обухало? Даже посчитать нечего. Знаете, как я опять-таки служение Йонгичо смотрел, то там на одно молодежное служение в один день молодежи более 50 тысяч приходит. То есть пришло молодежи 50 тысяч. Молодежное служение. Понимаете? А у нас в Обухове 40, может быть, со всеми заезжими. Вот. Я просто говорю, что все возможно верующим. Поэтому рассматривай себя так, что тебе все возможно. Не в людях причина. Наша брань против плоти и крови. Не люди виноваты, что твой ребенок или твоего ребенка где-то затаскали. Не люди виноваты, а отсутствие твоих молитв за тех, кто его затаскали. Увидьте себя в таком статусе. Перестаньте смотреть на людей, как на проблему. Смотрите за тех, кто за людьми. Слышите? Вот это вам придется научиться делать. Пока вы не займете позицию власти, сатана будет устраивать из вашей жизни просто, знаете, говорят, в мире вырванные годы. Займи свою позицию. Перестань обвинять, перестань искать причину в ком-то. Тебе дана власть повлиять. Тебе дана власть изменить. Тебе дано право. У тебя есть имя Иисуса. У тебя есть кровь Иисуса. У тебя есть Дух Господень. У тебя есть завет Слова Божьего. У тебя есть все необходимые составляющие человека, который не может быть поражен. И сия победа, победившая мир, есть вера наша. Поэтому подвяжитесь добрым подвигом веры в Писание. Написано. Поэтому я еще раз напоминаю, что уже после Нового года мы с вами начнем реализовывать один из проектов, связанный именно с молитвенной жизнью церкви. С молитвенной жизнью церкви. Я хотел бы, чтобы каждый из вас уже сейчас начал думать о том, сколько раз в неделю он сможет на ночь полностью выбраться в молитвенную комнату, которую, или молитвенное помещение, которое у нас будет. В какой день определиться? Вообще, в какие дни он сможет днем, а в какие дни ночью? У каждого из вас должен быть свой недельный график. Вот. Поэтому вы сами для себя уже сейчас об этом думайте. Уже сами для себя для этого принимайте решение. Попросите, чтобы Дух Святой помог вам. Дух Святой, в какой день ты хочешь, чтобы я молился днем? В какой день молиться ночью? Чтобы больше этому времени уделить. Не то, что вы там каждый день за себя молитесь полчаса или час. Я имею в виду серьезно. То есть прийти 2, 3, 4 часа. Молитва идет непосредственно цель. Спасение души в этом городе. Это будет цель только одна. Пожалуйста, за себя, за свои семьи можете там молиться, но это немного. В основном цель – это спасение душ в этом городе. Мы берем ответственность на себя за спасение душ в этом городе. Туда же можете включать список из своих родных и близких. Но цель одна – спасение душ в этом городе. Мы берем как церковь в этом городе, мы берем на себя ответственность за спасение душ в этом городе. Для этого Бог открывает сейчас возможность, мы будем брать большое помещение, мы будем его арендовать круглые сутки, каждый день, и это даст возможность нам определенное оказывать влияние. Но опять-таки там должны быть люди, а это мы. Это не я, это мы. Я для себя составлю график, сколько я там могу находиться раз в неделю, когда днем, когда ночью, чтобы совершался регулярно какое-то движение. Каждый для себя должен представить эту картину. Мы имеем власть на этой земле, на этом городе, в этой Украине, и давайте ее применять. Применять.